Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Невидимка. В прохладных голубых сумерках кондитерская на перекрестке двух крутых улиц Кэмпден-тауна светилась, как зажженная сигара. Вернее, даже сказать, она сверкала, как фейерверк, ибо сияние ее, многоцветное и причудливое, дробилось в зеркалах, играло на разукрашенных тортах и пестрых конфетных обертках. К ярко освещенной витрине прильнуло несколько мальчишеских носов. Шоколадные конфеты были обернуты в красную, зеленую и золотую фольгу, которая привлекала не меньше самих конфет, а огромный белый свадебный торт казался недоступно заманчивым, словно съедобный северный полюс. Такие радужные соблазны, естественно, притягивали к себе окрестных жителей возрастом до 10-12 лет. Но, вероятно, этот уголок не лишен был привлекательности и для старших. Ту же самую витрину внимательно рассматривал молодой человек, лет 24. Его тоже влекла к себе ярко освещенная кондитерская. Правда, в данном случае ее притягательная сила объяснялась не только шоколадками, которыми он, впрочем, отнюдь не пренебрегал. Он был высокий, крепкий, рыжеволосый, решительный с виду, однако сейчас он явно робел. Под мышкой он держал папку с рисунками, которые с переменным успехом продавал издателям с тех самых пор, как дядя-адмирал лишил его наследства за сочувствие социалистам, проявившееся в том, что он прочел однажды доклад против их экономической теории. Молодого человека звали Джон Тернбулл Энгюс. Переступив, наконец, порог, он прошел через кондитерскую в другую комнату, где было кафе, а на ходу приподнял шляпу, здороваясь с девушкой в черном платье, стоявшей за прилавком. Она была темноволосая, проворная, румяная, с живыми темными глазами. Выждав немного, она пошла за ним, чтобы принять заказ. Заказ, по-видимому, всегда был один и тот же. «Прошу вас одну полупенсовую булочку и чашку черного кофе», — педантично сказал он. Не успела девушка отойти, как он добавил: «И еще я прошу вас выйти за меня замуж». Молодая хозяйка кондитерской холодно взглянула на него и сказала: «Не терплю подобных шуток». Рыжеволосый юноша поднял на нее серьезные серые глаза. «Поверьте», — сказал он, — «для меня это так же серьезно, как полупенсовая булочка. Так же дорого, так же неудобно варимо и причиняет такие же страдания». Темноволосая девушка не сводила с него темных глаз, внимательно и напряженно вглядывалась в него. Наконец она слабо улыбнулась и, прервав свои наблюдения, опустилась на стул. «А вам не кажется, — сказал Энгюс задумчиво, — что просто жестоко есть полупенсовые булочки? Пора перейти на пенсовые. Когда мы поженимся, я брошу эти дикие забавы». Темноволосая девушка встала и подошла к окну. Кажется, она задумалась, хотя хмуриться уже перестала. Когда же она решительно обернулась, то с удивлением увидела, что молодой человек старательно расставляет на столе разные предметы, снятые с витрины. Тут была пирамида конфет в ярких обертках, несколько тарелок с сэндвичами и два графина, наполненные загадочными винами, украшающими окна кондитерских. В центр искусно сервированного стола он поместил огромный белый торт. Главное украшение витрины. «Господи, что вы делаете?» — простонала она. «То, что нужно, дорогая Лаура», — начал он. «Ради бога! Постойте минутку!» — воскликнула она. «И перестаньте так со мной разговаривать! Я вас спрашиваю, что это такое?» «Торжественный ужин, мисс Хоуп». «А это?» — спросила она, нетерпеливо указывая на обсахаренную гору. «Свадебный торт, миссис Энгюс», — отвечал он. Девушка направилась к столу, схватила торт и водворила обратно в витрину. Затем она вернулась и, опершись локтями о стол, посмотрела на молодого человека не то чтобы неблагосклонно, но и не слишком приветливо. «Вы совершенно не даете мне подумать», — сказала она. «Я не так глуп», — возразил он. «Не правда ли я полон христианского смирения?» Она все смотрела на него. Губы ее улыбались, но глаза были серьезны. «Мистер Энгюс», — твердо сказала она, — «Пока вы еще что-нибудь не натворили, я должна рассказать вам о себе». «Превосходно», — серьезно отвечал Энгус. «Если уж на то пошло, вы смогли бы поговорить и обо мне». «Помолчите, пожалуйста, и послушайте», — сказала она. «Стыдиться мне нечего. Мне даже не в чем особенно каяться. Понимаете, это совершенно не касается меня, все-таки преследует, как кошмар». «В таком случае», — серьезно сказал он, — «я предложил бы вам принести торт обратно». «Нет, выслушайте сначала», — настойчиво продолжала Лаура. «Прежде всего должна вам сказать, что мой отец содержал в Лудбери гостиницу «Красная рыба», а я прислуживала в баре. Недаром я часто спрашивал себя, — заметил он, — почему у этой кондитерской такой христианский вид? Лудбери — сонное, заросшее травой захолустье в одном из восточных графств. В «Красную рыбу» заходили одни камевояжеры да всякий сброд. Вы таких и не видели, наверное, настоящие хлыщи, лоботрясы. Деньги есть, а делать нечего. Вот они и слоняются по барам или играют на скачках. Но и они бывали нечасто, кроме двоих. Эти двое от нас не выходили. У них были кое-какие деньги, одевались они фатово и абсолютно ничего не делали. И все-таки я их немножко жалела. Мне иногда казалось, что повадились они в наш маленький пустой бар, потому что деревенские зеваки над ними бы смеялись. Они были уродцы. Нет, лучше сказать, с изъяном. Один из них был очень маленький, почти карлик, не выше жокея. Впрочем, он совсем не казался смешным. У него была круглая голова, черные волосы, аккуратная черная бородка и блестящие птичьи глазки. Он позванивал деньгами, позвякивал большой золотой цепочкой от часов, одевался безупречно, и сразу было видно, что он не настоящий джентльмен. Он бил баклуши, но глупым его не назовешь. У него редкие способности ко всяким бесполезным вещам. То он показывал фокусы, то устраивал фейерверки из 15 спичек, загоравшихся одна от другой, то вырезал балерин из банановой кожуры. Звали его Айседор Смайс. Я как сейчас вижу... Он подходит к стойке, маленький, такой смуглый, и мастерит скачущего кенгуру из 5 сигар. Другой был потише и позаурядней, но почему-то беспокоил меня гораздо больше, чем несчастный Смайс. Он был высокий, стройный, белокурый, с орлиным носом. В общем, совсем бы ничего, хоть и похож на привидение, если бы он так не косил. Когда он смотрел прямо на вас, вы не знали, куда он смотрит, и даже как-то переставали понимать, где вы сами находитесь. Оттого он, наверное, и озлобился. Смайс всегда был рад показать свои фокусы, а Джеймс Уэлкин, так звали Косоглазого, только потягивал у нас вино, да подолгу бродил один по серым окрестным равнинам. Я думаю, и Смайс страдал из-за своего роста, но он переносил несчастье более стойко. И вот однажды оба они удивили меня и испугали, и огорчили. Короче говоря, чуть ли не вместе сделали мне предложение. Тут я поступила, кажется, довольно глупо, но ведь в конце концов я дружила с этими уродцами и очень боялась, как бы они не догадались, что я отказываю им из-за их внешности. Для отвода глаз я сказала, что всегда хотела выйти за человека, который сам пробил себе дорогу. Мол, не в моих принципах жить на деньги, доставшиеся по наследству. А два дня спустя после этой благонамеренной речи начались неприятности. Я узнала, что оба они отправились искать счастье, совсем как в какой-нибудь глупой сказке. С тех пор я их больше не видала. Правда, я получила два письма от крошки Смайса, и они меня немного взволновали. «О другом вы что-нибудь знаете?» — спросил Энгюс. «Нет, он ни разу не писал», — ответила девушка, помолчав немного. «В первом письме Смайс сообщил только, что отправился с Уэлкином пешком в Лондон, но Уэлкин шел быстро, так что он отстал и присел отдохнуть у дороги. Там его подобрал бродячий цирк, то ли рост ему помог, то ли ловкость, но в цирке он имел успех, и скоро его пригласили в аквариум показывать какие-то фокусы. Это было его первое письмо. Второе я получила на прошлой неделе, и оно поразило меня еще больше». Человек по фамилии Энгюс выпил кофе и посмотрел на девушку кротким, терпеливым взглядом. Слегка улыбнувшись, она продолжала. «Вы, наверное, видели рекламы безмолвной прислуги Смайса?» «Ну тогда только вы один их и не видели. Я о них знаю очень мало. Это какие-то машины для домашней работы, вроде автоматов. Нажмите кнопку, и к вашим услугам непьющий дворецкий. Поверните ручку, и к вашим услугам 10 горничных безупречного поведения. Неужели не видели?» «В общем, они приносят кучу денег, так что мой маленький поклонник из Лудбери очень разбогател. Я, конечно, рада, что бедняга встал на ноги, но подумать страшно. Вдруг он явится и скажет, что пробил себе дорогу в жизни. А ведь так оно и есть. Ну, а другой, — упрямо и спокойно повторил Энгюс. Лаура Хоуп порывисто встала. «Друг мой, — сказала она, — вы просто ясновидец. От другого я не получила ни строчки и ничего о нем не знаю, но именно его-то я и боюсь. Он все время стоит у меня на пути. Я чуть с ума не сошла. А может, и сошла. Я чувствую, что он рядом. Когда этого просто не может быть, и слышу его голос, когда знаю, что его нет поблизости. Ну что ж, дорогая, — весело сказал молодой человек, — даже если это сам сатана, с ним покончено, раз вы о нем рассказали. С ума сходят только в одиночестве. Однако, когда же именно вам померещилось, будто вы встретили или услышали вашего косоглазого друга? Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же ясно, как слышу сейчас ваш голос, — твердо сказала девушка. Рядом не было никого, потому что я стояла на углу у самой кондитерской и видела сразу обе улицы. Я уже забыла, как он смеется, хотя смех у него такой же странный, как и взгляд. Почти год я совсем о нем не думала. А через несколько секунд пришло первое письмо от Смайса, честное слово. «А ваш призрак говорил или стонал, или что они там делают?» — полюбопытствовал Энгус. Лаура вздрогнула, но твердо сказала: «Когда я дочитывала второе письмо Айседора Смайса, где он описывал свои успехи, я услышала голос Уэлкина. И все-таки вы ему не достанетесь». Он сказал это так отчетливо, словно был тут, рядом. Ужасно, правда? Наверное, я сошла с ума. «Если бы вы сошли с ума, — сказал молодой человек, — вы бы думали, что находитесь в здравом рассудке. Впрочем, с этим невидимкой и правда что-то нечисто, а так как две головы лучше одной, я же человек деловой, упрямый. Ты права, если вы позволите мне взять свадебный торт с витрины...» Он не договорил. На улице раздался скрежет, и к дверям кондитерской на бешеной скорости подлетел маленький автомобиль. В ту же минуту в магазин ворвался человечек в блестящем цилиндре. Энгюс, который до сих пор держался весело, чтобы не бередить себе душу, дал разрядку своему напряжению, поспешив из задней комнаты навстречу пришельцу. Одного взгляда было достаточно, чтобы подтвердить жестокую догадку влюбленного. Щеголеватый маленький человечек с дерзкой острой бородкой, умными беспокойными глазками, тонкими нервными пальцами мог быть только тем, чье описание Энгюс сейчас выслушал — Айседором Смайсом, мастерившим игрушки из кожуры бананов и спичечных коробков, Айседором Смайсом, нажившим миллионы на непьющих дворецких и металлических горничных безупречного поведения. Догадавшись чутьем о притязаниях противника, оба смотрели друг на друга с тем особенным выражением холодного великодушия, которое составляет самую суть соперничества. Мистер Смайс, однако, ни словом не обмолвился о главной причине их вражды. Он выговорил быстро: «Видела мисс Хоуп эту штуку на витрине?» «На витрине?» — повторил удивленный Энгюс. «Сейчас не время объясняться», — отрывисто бросил маленький миллионер. «Здесь творится что-то непонятное, и надо в этом разобраться». Он указал лакированной тростью на витрину, недавно опустошенную свадебными приготовлениями Энгюса, и тот с удивлением увидел наклеенную поперек стекла длинную полоску бумаги, которой, безусловно, не было, когда незадолго перед тем он рассматривал витрину лавки. Последовав за энергичным Смайсом на улицу, он увидел, что на стекле аккуратно наклеена ярда полтора гербовой бумаги, а на ней неровными буквами написано: «Если вы выйдете замуж за Смайса, он умрет». «Лаура», — сказал Энгюс, просунув в кондитерскую большую рыжую голову, — «вы не сошли с ума». «Узнаю почерк Уэлкина», — хрипло проговорил Смайс. «Я не видел его уже несколько лет, но он вечно мне надоедает. За последние две недели он 5 раз присылал мне угрожающие письма. Я даже не могу выяснить, кто их приносит. Разве что сам Уэлкин. Швейцар клянется, что никого не замечал. Теперь этот тип расписывает чуть ли не всю витрину, пока в кондитерской...» «Вот именно!» — вставил Энгюс. «Пока в кондитерской люди пьют кофе. Что ж, сэр, ценю ваш здравый смысл. Вы правы. Надо действовать. Об остальном поговорим после. Минут 10-15 назад я подходил к витрине и ручаюсь. Никакой бумаги там не было. Значит, он не мог далеко уйти. Однако он и не близко. Мы его не догоним. И вообще, мы даже не знаем, в какую сторону он пошел. Если хотите послушать моего совета, мистер Смайс, Сейчас же свяжитесь с каким-нибудь энергичным сыщиком, лучше всего частным. Я знаю одного, на редкость толкового. Его контора в 5 минутах езды на машине. Зовут его Фламбо. Он провел несколько бурную молодость, но теперь он безукоризненно честен, и голова у него золотая. Живет он в Хэмпстеде, в Лакнаусских домах. «Странно», — произнес человечек, поднимая черные брови. «Я сам живу там рядом, в Гималайских домах. Хотите поехать со мной? Я зайду к себе за этими письмами, а вы сходите за вашим другом-сыщиком». «Вы очень любезны», — вежливо ответил Энгюс. «Разумеется, чем быстрее мы будем действовать, тем лучше». В порыве неожиданного великодушия оба церемонно простились с девушкой и вскочили в быстрый маленький автомобиль. Смайс взялся за руль, и когда они завернули за угол, Энгюс улыбнулся, увидев гигантскую рекламу безмолвной прислуги Смайса. Огромная железная кукла без головы несла кастрюлю, а под нею красовалась подпись «Кухарка, которая никогда не сердится». «Я и сам пользуюсь их услугами», — сказал, смеясь, чернобородый человечек. «Отчасти для рекламы, отчасти ради удобства. По правде говоря, мои большие заводные куклы и в самом деле приносят уголь и расписание поездов гораздо проворнее любого живого слуги. Надо только знать, какую нажать кнопку. Но между нами говоря, и у них есть недостатки». «Вот как», — сказал Энгюс. «Значит, они не все могут?» «Да», — спокойно отвечал Смайс. «Они не могут сказать, кто доставляет мне угрожающие письма». Автомобиль Смайса был такой же маленький и юркий, как и хозяин. Собственно говоря, хозяин сам его смастерил. Смайс был помешан на рекламе, но во всяком случае он верил в свои изделия. Пока, срезая повороты, Смайс и Энгюс мчались по белой ленте дороги в неживом, но ярком свете раннего вечера, автомобиль словно становился все меньше и невесомее. Скоро дорога стала еще извилистее и круче, они поднимались по спирали, как современные мистики. Дорога шла вверх, в ту часть Лондона, которая расположена так же высоко, хотя и не так живописно, как Эдинбург. Уступы поднимались над уступами, а над ними в золотых лучах заката возвышалось огромное, как пирамида, здание, которое и было целью их поездки. Когда они завернули за угол и въехали в изогнутую полукругом улочку, заостренную с одной стороны, все изменилось так резко, словно перед ними внезапно распахнули окно. Они очутились у подножия многоэтажной громады, возвышающейся над Лондоном, над зеленоватым морем кровель. Напротив, по другую сторону, усыпанной гравием дуги, тянулся заросший кустарником скверик, похожий не столько на сад, сколько на зеленую стену или живую изгородь. Немного ниже блестела полоска воды, бежавшей по каналу, который наподобие рва окружал эту крепость. Машина пронеслась мимо расположившегося на углу продавца каштанов, а в другом конце дуги Энгюс различил синюю фигуру полисмена, медленно расхаживающего взад и вперед. Больше никого не было здесь на тихой окраине, и Энгюсу показалось, что эти двое олицетворяют безмолвную поэзию Лондона. У него вдруг возникло такое чувство, словно они персонажи какого-то рассказа. Автомобильчик пулей подлетел к дому и как бомбу выбросил на улицу своего хозяина. Смайс тут же принялся расспрашивать рослого раззолоченного посыльного и низенького швейцара в жилете, не разыскивал ли кто-нибудь его. Те заверили, что с минуты, когда он в последний раз их расспрашивал, мимо них никто не проходил, после чего Смайс и слегка озадаченный Энгюс ракетой взлетели в лифте на верхний этаж. «Зайдите на минутку», — сказал запыхавшийся Смайс. «Я хочу показать вам письма Уэлкина, а потом сможете сбегать за вашим другом». Он нажал спрятанную в косяке кнопку, и дверь сама отворилась. Дверь вела в длинную просторную переднюю, уставленную большими человекообразными автоматами, стоявшими вдоль обеих стен, словно портновские манекены. Как у манекенов у них не было голов, как у манекенов у них были чрезмерно широкие плечи и выпуклая грудь, а в остальном они напоминали человека не больше, чем любой автомат высотой в человеческий рост. У них было по 2 больших крюка, а чтобы удобнее было различать, их окрасили в зеленый, ярко-красный и черный цвет. Во всех прочих отношениях они были просто автоматы и вряд ли могли привлечь внимание. По крайней мере, в ту минуту никто на них и не взглянул. Между 2 рядами механических слуг лежало нечто более интересное, чем все машины на свете вместе взятые. Это был обрывок белой бумаги, исписанный красными чернилами. Едва успела распахнуться дверь, как проворный изобретатель схватил его. Ни слова не говоря, он передал бумагу Энгису. Красные чернила не успели еще высохнуть. Записка гласила: «Если вы сегодня были у нее, я убью вас». Они помолчали. Потом Айсидор Смайс спокойно произнес: «Хотите виски? По-моему, не мешает выпить». «Благодарю. Я предпочел бы повидать Фламбо», — сказал Энгюс мрачно. «Как видно, дело принимает серьезный оборот. Я немедленно иду за ним». «Вы правы», — сказал Смайс удивительно бодрым тоном. «Ведите его сюда поскорее». Однако, закрывая за собой дверь, Энгюс увидел, как Смайс нажал на какую-то кнопку. И один из заводных идолов, сойдя с места, двинулся по желобку, неся поднос с графином и сифоном. Было как-то жутко оставлять маленького человечка наедине с неодушевленными слугами, которые ожили. Едва закрылась дверь. Шестью ступеньками ниже все тот же швейцар в жилете возился с ведром. Энгюс остановился и, посулив чаевые, выманил у него обещание оставаться на месте и следить за всеми незнакомцами, которым вздумается войти в дом до того, как он вернется с сыщиком. Затем он бросился вниз и дал такие же распоряжения стоявшему у дверей посыльному, от которого узнал, что в доме, к счастью, нет черного хода. Не удовольствовавшись этим, он остановил полисмена и уговорил его встать напротив дома и наблюдать за подъездом. Наконец, он задержался на минуту, чтобы купить на пенни каштанов и заодно расспросить продавца, долго ли тот намерен пробыть на улице. Подняв воротник пальто, продавец отвечал, что собирается уходить, так как скоро пойдет снег. Действительно, тьма сгущалась, становилось холодно, но Энгюс, призвав на помощь все свое красноречие, уговорил его остаться. «Согревайтесь своими каштанами», — серьезно говорил он. «Можете съесть хоть весь запас, я заплачу, если дождетесь здесь меня и скажете, не входил ли кто, мужчина, женщина или ребенок, вот в тот дом, возле которого стоит посыльный. Получите саверен». И Энгюс быстро зашагал дальше, бросив последний взгляд на осажденную крепость. Thank you.